новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гивко. Мы начинаем с новостей. Армения может провести новые выборы. Мусульманский вуз – это пиар муфти Крыма. Москва демонстрирует опасное поведение генсек НАТО. Далее подробно. Президент Армении Армен Сарксян предполагает, что парламент может назначить новые выборы. Об этом накануне он заявил в интервью армянской службе «Радио Свобода». Цитирую. «Эта дискуссия завершится в парламенте с назначением нового премьер-министра, а также нового правительства. И, может, парламент будет голосовать за то, что в ближайшее время будут новые выборы. Может быть, они также проголосуют за изменение избирательного кодекса, или, возможно, они также проголосуют за изменение некоторых законов. Это будет все в руках парламента», — сказал он. Сарксян также отметил, что не видит возможного вмешательства в ситуацию в Армении со стороны других стран. Заявление российских властей Крыма о планах открыть на аннексированном полуострове мусульманское высшее учебное заведение может быть пиаром и попыткой приобрести себе сторонников, считает муфтий Духовного управления мусульман на территории материковой Украины Айдар Рустемов. Таким мнением он поделился в эфире радио «Крым Реалии». Цитирую. «Это пиар. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя, которое там находится, полностью себя дискредитировало в глазах крымско-татарского народа. А даже если это и не пиар, что-то они там начнут делать, то мы увидим жалкую попытку приобрести себе сторонников. Россия никогда не пренебрегала поводами и способами, чтобы раскалывать мусульманское сообщество изнутри». Конец цитаты. Ранее депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек сообщил, что в следующем году в Бахчисарае планируют построить высшее духовное учебное заведение для мусульман. По его словам, инициатором создания вуза стало Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва в течение последних лет демонстрирует, цитирую, «опасное поведение», что включает в себя аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе. Об этом Столтенберг говорил накануне совещания министров иностранных дел НАТО, которое должно состояться 27 апреля в Брюсселе. Он добавил, что, цитирую, «союзники сейчас больше инвестируют в оборонные цели». В России в здании парламента Республики Саха-Якутия прошли обыски, сообщает Сибирь Реалии. По информации местных СМИ, следственные действия касаются трех депутатов, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статье «Получение взятки». Портал News Якутия.ру со ссылкой на свои источники в региональном парламенте Ильтумене сообщил, что обыски прошли в кабинетах депутатов Юрия Николаева, Александра Уарова, Дмитрия Савина. Следственные мероприятия проводились во время сессии Ильтумена. По данным источника из руководитель комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике Юрий Николаев, глава контрольного комитета парламента Александр Уаров и глава комитета по селу и аграрной политике Дмитрий Савин на заседании отсутствовали. Члены общественной организации «Украинское национально-культурное общество Севастополя» накануне провели вечер памяти жертв и пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», участникам мероприятия почтили память погибших при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и умерших от последствий катастрофы. В ходе встречи севастопольский эколог, член УНКОС Маргарита Литвиненко рассказала, что в Крыму в 80-х годах прошлого века тоже собирались построить атомную электростанцию. Поднятая экологами волна возмущения не позволила властям разместить АЭС в поселке Щелкино в Крыму. Участники встречи осудили тех, кто развивает ядерную энергетику и оружие массового поражения. Бывший сотрудник Челябинского трубопрокатного завода стал директором Александринского театра Санкт-Петербурга. Ренат Досмухамедов уже встретился с новым коллективом, сообщили в пресс-службе Министерства культуры России. Досмухамедов был заместителем генерального директора в московском филиале Челябинского трубопрокатного завода. Затем работал топ-менеджером в нескольких коммерческих банках. Он также возглавлял торговое представительство России в США. Прежний глава Александринского театра Григорий Попов уволился по собственному желанию после 5 лет работы. Он походит фигурантом дела о мошенничестве. И о погоде. Температура воздуха в Крыму на данный момент плюс 13 градусов, на Чонгаре и в Новоалексеевке плюс 12. Керченская паромная переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с аннексированным Крымом работают в штатном режиме. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реалии» и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин. У микрофона слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, 7.35 и 12.10 в Крыму и на материковой части Украины. На частоте 105,9 FM слушайте нас круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваших звонков на номер 044 490 2905.
Тема дня.
Утром 26 апреля стало известно о серии обысков в Белогорске. С чем это связано и как это объясняют российские силовики? Поговорим об этом. Также поговорим о том, что происходит с крымчанином Владимиром Балухом, который больше месяца уже держит голодовку в симферопольском СИЗО. Что знают на материке о преследованиях в Крыму? Об этом поговорим в ближайшие 25 минут.
В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир, это радио «Крым Реалии». Поговорим сейчас о серии обысков, которая прошла в Белогорске 26 апреля. С нами на связи Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Абдурешит, здравствуйте. Итак, расскажите о том, что происходило с утра 26 апреля в Белогорске. Кому пришли с обысками?
Здравствуйте. Вчера в это время в 7 часов утра пришли с обыском к Ресибе Виляеву и двум сыновьям, Рустему Айдеру, и его брату-младшему Крыму Виляеву, Зера, это тоже его сестра, и Али Бариев, генеральный директор Крым-Опт. У шестерых людей были обыски с 7 утра вчера.
Как это объясняют силовики, на каком основании проводятся обыски? Предъявляли ли они какие-то разрешения суда на эти действия?
Ну, с силовиками общаться почти не удалось, тем, кто стоял вне домов, потому что они были внутри, и внутри дворов, и общаться не удалось. Если даже общались, то они ничего не говорили, все это происходило молча. Там в домах они общались с теми, кого они обыскивали, то не со всеми. Мы знаем, что родственники и жены обыскиваемых, они не знали, в чем дело, по какому делу, что за статья. Вот, ну... В общем-то, обыски происходили как-то по-крымски относительно корректно, кроме как у Экрема, брата Рисуля. Его повалили на пол и одели наручники ему. Вот. А и то, почему-то произошло, за месяц до этого, как многие знают, в нашем районе с Серевишиным был налет на дом бандитский. И этот Экрем подумал, что это то же самое, бандитский налет, и поэтому одного из них ударил. Потом уже его повалили, нападили на наручники. Хотя, в принципе, тоже налет. Другое дело, те налетчики не оставляют протоколов, эти как бы еще пишут протоколы. Протоколы обыска были. Были протоколы обыска, там статья не указывалась. Ну, в общем-то, взяли планшеты, вот, телефоны. Вот. Ну, есть предположение, слух пока на уровне слухов, что как будто бы статья 238. Ну, правда или нет, узнаем позже. Пока вот мало что.
А что это за статья? Я не очень разбираюсь в Российском кодексе. Что это за статья?
Ну, она очень длинная в своем тексте. Ну, в общем-то, она очень длинная в своем тексте. Это касается людей сферы обслуживания, торговли. Там речь идет о качестве продукции, о, скажем там, качестве обслуживания, сервиса. И там свои санкции. Там есть санкции до 2 лет, есть санкции до 6, до 10. Или штрафы до 100 тысяч, от 100 тысяч до 500 тысяч. Вот это вот так вот. Строительные работы.
Да, был ли кто-то задержан по результатам этих обысков?
результатам обыска задержан был Бариев Али, а позже его увезли часиков где-то 12, около 12 дня, а Рисуля вывезли около 5 вечера в Симферополь, двоих. До этого еще увозили Зеру, ее сестру, но ее вернули потом.
Благодарю вас. Напомню, с нами на связи был Абдурешит Джипаров, координатор Крымской контактной группы по правам человека. Мы продолжаем эфир. Напомню, это радио «Крым Реалии». Обсуждали мы сейчас, что происходило вчера утром в Белогорске. Напомню, там прошла серия обысков. Почитать подробнее о том, что происходило 26 апреля. В Крыму можно на сайте «Крым Реалии». Там же на сайте Крым Реалии вы обнаружите сигнал нашей прямой трансляции, а также записи всех наших радиоэфиров. К следующему тематическому блоку перейдем через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Далее поговорим о том, что происходит с Владимиром Балухом. Я напомню, что продолжается голодовку, которую еще 19 марта он объявил в знак протеста против незаконного приговора по делу, которое было сфабриковано против него за то, что крымчанин отказался снять с дома флаг Украины. Не так давно Советом по правам человека при президенте России было распространено заявление о том, что Владимир Балух якобы прекратил голодовку. Правозащитники говорят, что это на самом деле не так. Об этом мы поговорим далее. Сейчас вашему вниманию опрос, который провела корреспондент радио «Крым Реалии» Елена Нестеренко на улицах Киева. У прохожих спросили, знают ли они, кто такой Владимир Балух и что им известно о других политзаключенных в аннексированном Крыму.
Не, ничего.
Тот, который поехал в Москву, как его там?
Ну, его не в Москве взяли, его в Крыму взяли, Сенцова, этого режиссера. Потом еще там был. Я по фамилии, честно говоря, не знаю.
Думаю, что надо всем собраться, просить президента или Верховную Раду, чтобы они помогли каким-то путем. По-другому не сами, сами мы не справимся без политиков. Ведь это все политики завязали.
Ну, что-то интересно слышал, читал, я уже не помню.
Политзаключенные в Крыму. Вообще не знакомы с данной темой, если честно.
Мы мониторим ни политику, ни вот такие. Чем больше мониторишь, тем тяжелее моральное состояние.
И ничего.
К сожалению, не знаю.
Я ограничиваю свое сознание от всего негативного, что может на него повлиять. Я не смотрю ни новости, ни телевизор, ни проверяю интернет-новости, ничего в этом роде.
Как это сейчас могут быть политзаключенные? Для меня это странно. Там же говорят, что все типа хорошо, что у них свобода слова, что...
Хорошо, татар там, татар...
За татар я не подумала.
Татар, это вот там они конфликты, да? Там, я знаю. Да. Татар высылают, где-то пропадают. И...
Вы такое слышали, да?
Да, слушаю. Такое.
Это ужасно, я такого не слышала. Я думала, что все хорошо. Ну, такая иллюзия, наверное, была. Нет, ну именно, что политзаключенных нету там, ну я считала. Пусть там экономика сейчас сложная, говорят. Ну, есть свои сложности. Ну, политзаключенные, я в шоке.
Ничего не знаю. Мы не интересуемся политикой.
Нет, такого не знаю. Я этим вопросом не интересуюсь. Потому что я интересуюсь вот историей. Вот вы мне расспросите, как был переворот Павла Первого, как Екатерина своего мужа. Я вот то знаю хорошо на пять. А это потом будет потомки изучать.
Балов, Чебалов, он тут живет.
Не мониторите эту тему?
Не хочем этим заниматься, потому что или убьют, или посадят. Так что мы в эту политику не влазим.
Я не стыжу за этим. Свои заботы, да. Мне не интересно.
Ну, по радио было, что что-то там, ну, типа собираются как-то освободить, что-то суд идет. Ну, слышал вот тему эту, то, что развивают эту тему, ну, пытаются как-то освободить, что-то, какие-то переговоры так. Краем уха, да, радио иногда там в рекламе что-то говорят.
На самом деле слышал, но вот я почему-то сейчас, я не вспомню фамилию, просто вылетел вот на данный момент. Но понятно, что его знаю. Вопрос притеснения татар, вот, и вот вот именно когда действительно есть вот эти вопросы несправедливого отношения к нациям там и так далее, то я думаю, что это ну точно временная ситуация.
Был бы я там, знал бы я больше, может, а так и интересовался бы больше. А так, может, даже наоборот, был бережет, не знать о все это.
Вот такие вот интервью получилось у нас взять у прохожих на улицах Киева. Благодарю коллегу Елену Нестеренко. Как мы видим, осведомленность у людей немножко хромает. Возможно, это потому, что они не слушают радио Крым Реалии, а возможно, действительно, не получается действительно должным образом информировать жителей материковой части Украины о том, что происходит на Крымском полуострове и, в частности, с политзаключенными. Давайте поговорим об этом с Владимиром Чекрыгиным, экспертом Крымской правозащитной группы. Владимир, здравствуйте. Говорим мы о том, что происходит с Владимиром Балухом. Почему сейчас так сложно получить информацию о том, каково его состояние здоровья?
Сложно, потому что он находится в СИЗО, и к нему доступ есть только у адвокатов. И даже несмотря на решение суда о том, чтобы в качестве общественного защитника назначить архиепископа Климента, Климента самого пока что в СИЗО не допускает, ссылаясь там на формальные признаки. Потому что какую-то неправильную выписку ему дали в суде, то есть не такие документы. Даже его не допускают. Плюс, когда адвокат пытается к нему попасть, очень часто происходит такая ситуация, когда говорят о том, что нет свободных помещений для встречи с подзащитным, и ему просто отказывают в доступе в общении с Балухом.
Вы, вероятно, отслеживаете то, как в медиапространстве звучит тема, проблема крымских политзаключенных. По вашему мнению, достаточно ли информировано общество как в самом аннексированном Крыму, так и на материковой части Украины о судьбе политических узников?
Ну, если вспомнить исследование, которое там не так давно проводилось, то, по данным, тема Крыма на ведущих телеканалах там занимает 2%. То есть это тема Крыма в целом, с учетом там всех вот этих посторонних тем, не только политзаключенных. Поэтому говорить о том, что общество будет информировано при такой информационной поддержке со стороны ведущих телеканалов, ну, говорить не приходится. Поэтому мы имеем такие результаты, когда люди даже не слышали фамилию Балуха или слышали что-то отдаленно, но в деталях дела не разбираются. Почему он сидит, почему он выражает протесты, что вообще происходит с Крымом.
Российские средства массовой информации сейчас более активно пишут о Владимире Балухе, но пишут то, что они пишут, да, как минимум является спорными утверждениями. Вот я сейчас цитирую по РИА Новости. Совет по правам человека при президенте России взял под контроль дело украинца Владимира Балуха, который находится в СИЗО Симферополя, и в ближайшее время направит запросы в соответствующие органы. Но главное то, что этот же Совет по правам человека сообщил о том, что Владимир Балух якобы прекратил голодовку. Вместе с тем, Крымская правозащитная группа, например, утверждает, что голодовку Владимир Балух не прекращал. Скажите, зачем делаются подобные заявления, с какой целью? И как вообще такое могло появиться сообщение?
Да, им бы хотелось, бы, чтобы он прекратил эту голодовку, чтобы снизить градус напряженности, потому что, да, если население не очень информировано, то зарубежные государства, их представительство уже достаточно хорошо знает о Владимире Балухе и держит его на контроле. Поэтому вот, дать такую информацию, что типа, с ним договорились уже, там дела обстоят лучше, для них, я думаю, что вот это главная задача была. Но на самом деле они выдают просто желаемое за действительное. Владимир Балух не прекращал голодовку, и он пока стоит на своем.
Может ли это быть еще одной такой формой психологического давления на Владимира Балуха? Потому что сложно, наверное, удерживаться при своем решении, когда средства массовой информации сообщают о том, что голодовка прекращена.
Да, конечно, несомненно. Я думаю, что это вот одна из форм такого давления. Ну и со стороны администрации СИЗО, которая его, ну, как бы лишила сейчас статуса голодающего, потому что уличили в том, что ему там передали жидкий мед, и он там якобы его употреблял. Вот на основании этого они сделали вывод, что он уже не голодает, и сейчас рассматривают его как негодующего. Хотя точно так же он продолжает содержаться в отдельной камере. То есть ни в какую общую камеру его не переводили, хотя должны были бы, по идее, ну раз они уже считают, что он не голодает. То есть никаких изменений там в его статусе нет.
Вот эти сообщения, давайте мы продолжим о них разговор после того, как примем звонок от нашего радиослушателя. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте,
да, мы из Беловодского
района.
Да.
Можно говорить,
да? Да, говорите.
Значит, по тем 6 обыскам, о которых вы говорили в начале, значит, Аксенов сказал, значит, кто будет агитировать против выборов президента, значит, примем меры. Вот и приняли. А Велидяев и это братья, они ярые русофобы. Это первый вопрос. Второй, по Балуху. Если бы я живя где-то, значит, в Харькове, там, Чернигове, во Львове, повесил бы российский флаг, значит, СБУ пришло бы, поблагодарило меня и наградило. Так, что ли?
Спасибо за ваш вопрос. Я передам слово Владимиру Чекрыгину. Ваша реплика.
Ну, это гипотетические рассуждения. Вот так для начала это его надо повесить и посмотреть, что будет. Во-вторых, ситуация несколько разная. То есть Украина не аннексировала там Харьковскую область там, или какую-либо другую. То есть Крым является территорией Украины, и Владимир Балух имел полное право вывесить флаг Украины. Тем более, что это вообще не является запрещенной символикой.
Да, благодарю, думаю, наш слушатель получил разъяснение на эту тему. Давайте теперь вернемся к визиту представителей СПЧ при президенте России к Владимиру Балуху. СМИ сообщают о том, что в конце минувшей недели Михаил Федотов, это глава Совета по правам человека при президенте России, вместе с Людмилой Лубиной посетили СИЗО в Симферополе, в том числе и пообщались там с Владимиром Балухом. Известно ли что-то об этом? Облегчит ли участь Балуха этот визит? Действительно ли вот эти персоны будут защищать права Владимира Балуха?
Ну, нам бы хотелось, чтобы Владимира Балуха скорее посетили медики и оказали ему помощь, то есть или направили его на обследование в медицинское учреждение. Вот. А Совет по правам человека при президенте Российской Федерации, не знаю, какое-то может оказать влияние положительно для Владимира Балуха.
Требования предоставить медиков, да, и провести медицинский осмотр Владимира Балуха, оно уже неоднократно озвучивалось Людмилой Денисовой, украинским омбудсманом, но вот тот факт, что в информационных сообщениях об этом практически не упоминается, о том, что Владимиру Балуху нужна медицинская помощь, медицинское обследование, о чем это может говорить?
Ну, они игнорируют просто состояние здоровья его, по сути. То есть все просьбы украинской стороны, они остаются без удовлетворения. То есть то, что мы действительно от них добиваемся. Они предпринимают какие-то шаги, но больше они направлены на отбеливание там своих действий.
Все. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Возможно, вопрос к вам. Здравствуйте, говорите.
Здравствуйте. Я не против Украины, не против России. Я хочу высказать свое мнение. Вот вы говорите, я живу в Гвардейском. У нас тоже есть от одного товарища висит украинский флаг. Никто его не трогает, никто ничего. И он там, бывает, выходит на остановку и начинает говорить, что-то неправильно, что-то то, что-то доказывать. И никто его не хватает, никто. И никому он не нужен. Значит, Балов там что-то было еще другое, кроме флага.
Ясно. Спасибо за ваш звонок. Владимир Чекрыгин, напомню, с нами на связи. Владимир, буквально несколько секунд вам на ответ. Мы перейдем к разговору с адвокатом Ольгой Динзе.
Балов точно так же не получал, во-первых, и российское гражданство, и свою позицию он высказывал публично и открыто, и в том числе давал комментарии журналистам. То есть, ну, о человеке, о котором я говорю, я не знаю, как бы, существует ли такой человек на самом деле. Надеюсь, что да, точно. Я знаю, что много проукраинских граждан в Крыму есть, поэтому такие люди, я уверен, что есть.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Владимир Чекрыгин, эксперт Крымской правозащитной группы. Продолжаем эфир. С нами на связи Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Ольга, здравствуйте. Итак, что известно о состоянии здоровья Владимира Балуха и как вы можете прокомментировать заявление СПЧ при президенте России о том, что Владимир Балух якобы прекратил голодовку?
Да, доброе утро. Что касается состояния здоровья Балуха, в настоящее время нам пока ничего не известно. Я не могу сейчас в связи с занятостью посетить Крым. Владыку Климента Балуху не пускают по основаниям, не предусмотренным законом. В связи с этим я попросила его в письменном виде направить ему заявление. Если нам в письменном виде начальник СИЗО откажет в посещении защитника наряду с адвокатом Балухом, соответственно, мы будем обжаловать данное решение. Насколько мне известно, его посетил третий адвокат 2 недели назад. Голодовку он продолжал, ничего не отменял. Голодовка может быть прекращена только в случае, если его будут принудительно кормить. Вот в настоящее время нам неизвестно, что там происходит. Я могу только пояснить, что при последней встрече с Балухом он сказал, что ему в связи с его голодовкой, скорее всего, поместят в ШИЗО. Но официально нам об этом ничего не известно. Вот если его поместили в ШИЗО, то там, в принципе, его могут принудительно кормить. Там все что угодно может происходить.
Как вы расцениваете тот факт, что по итогам вот этого визита представителей СПЧ при президенте России так и не была поднята тема необходимости медицинского обследования и медицинской помощи Владимиру Балуху, о чем неоднократно просила украинский, например, омбудсмен, и обращалась официально к российскому омбудсману с просьбой допустить к Балуху медиков?
Вы меня просите прокомментировать чью-то позицию или нашу позицию? Чужую позицию мне комментировать очень сложно.
Нам важно понять, не являются ли вот эти сообщения о том, что Владимир Балух якобы прекратил голодовку, еще одной попыткой оказать давление на него?
Нет, я не думаю, что официальное сообщение может быть оказанием давления на него. Вместе с тем я могу заметить, что в принципе требования, которые мог выдвигать дополнительно Балух, были, возможно, удовлетворены. Я не знаю, но это только предположение. По крайней мере, пока мы не можем, так сказать, рассуждать на тему гипотетически предполагать, почему он прекратил или не прекратил голодовку, потому что мне об этом ничего не известно. Как только мы его посетим, как только мы с ним увидимся, я смогу вам рассказать, что там на самом деле происходит.
Благодарю вас. Будем ждать от вас новостей. Напомню, что с нами на связи была Ольга Динзе, адвокат Владимира Балуха. Говорили мы о том, что же с ним происходит. Напомню, что Совет по правам человека при президенте России распространил информацию о том, что Владимир Балух якобы закончил голодовку. Правозащитники говорят, что это не так, и голодовка Владимира Балуха продолжается. У нас есть еще буквально минута времени. Давайте примем звонок от нашего слушателя. Говорите вы в эфире.
Доброе утро, господа. Вы меня слушаете, да?
Да.
Алло.
Да, говорите, 30 секунд осталось.
Хочу вам напомнить, что... Хочу вам напомнить, что бывший премьер-министром Маргарет Тэтчер, ирландские террористы, осужденные за преступление, тоже объявили голодовку. И она окончилась тем, что все среди них умерли, остальные отказались. Ни один демократический мир почему-то не вздрогнул.
Владимир Балух даже не подозревается в терроризме. Даже вот теми якобы следственными органами, которые работают в Крыму.
Дело не в терроризме, а дело в том, что выбор, голодовки, это личный выбор любого человека.
В данном случае Владимир Балух объявил голодовку как протест против явно незаконного приговора по делу, которое было сфабриковано против него после того, как он вывесил над своим домом флаг Украины и отказался его снимать. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин был у микрофона. Мы открыты для всех. Продолжайте звонить нам в эфир. Продолжим через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивко. Поговорим о таком. Адвокат подаст в розыск Стешенко. Людей в Белогорске отпустили ближе к ночи. Грузинский миллиардер вернется в политику. Далее подробно. Адвокат Айдар Азаматов намерен заявить в российскую полицию о похищении Александра Стешенко, которого 24 апреля увезли из спецприемника в Симферополе в неизвестном направлении. Об этом защитник рассказал в комментарии «Крым Реалии». Цитирую: «Завтра я буду обращаться в полицию о похищении Стешенко Александра. Пусть сотрудники полиции займутся его поисками. Другого выхода я не вижу. Мы так и не знаем, где он находится», – рассказал адвокат. Ранее Азаматов сообщил на своей странице в Фейсбуке, что харьковчанин Александр Стешенко до сих пор не вышел на связь после того, как вечером 24 апреля его увезли из спецприемника для лиц, отбывающих админнаказание в неизвестном направлении. В Белогорске российские силовики после 10 вечера начали отпускать людей, которых заблокировали из-за проведения многочасового обыска на территории торговой базы фирмы «Крымопт» крымско-татарского предпринимателя Ресуля Велиляева. Сотрудники фирмы рассказали корреспонденту «Крым Реалии», что до недавнего времени на территории склада находилось около 20-30 человек – администраторы, руководители отделов, экспедиторы и водители. Их всех отпустили по одному, переписывая паспортные данные. Они обязаны сегодня явиться на территорию базы к 11 часам утра. Позиция иностранных государств-партнеров Украины по вопросу аннексированного Крыма сменилась с заявлений о беспокойстве до требования возвращения полуострова, заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш на пресс-конференции в Киеве 26 апреля. Министры иностранных дел стран Большой Семерки и Украины во время неформальной встречи в Канаде обсудили вопросы оккупированных украинских территорий и удерживаемых Россией заложников. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили объявил о специальном брифинге, что основатель правящей партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили вновь согласился возглавить партию, сообщает «Настоящее время». Брифинг премьера транслировался в Грузии в прямом эфире всех общенациональных телекомпаний. Квирикашвили заявил, что лично предложил миллиардеру Иванишвили возглавить правящую партию «Грузинская мечта», и тот принял это предложение. Не исключено, что именно Иванишвили станет кандидатом партии власти на предстоящих в октябре президентских выборах. И о погоде в Крыму: сейчас плюс 15 градусов в районе Чангарайна в Алексеевке, плюс 14. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реалии».
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир от радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Северном Крыму нас можно слышать на частоте 105,9 FM круглосуточно. Круглосуточно нас можно слышать на сайте «Крым Реалии», где вы обнаружите сигнал прямой трансляции. Также там вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Во время прямого эфира крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей материковой части Украины телефон 044-490-2905.
Тема дня.
Итак, более года прошло уже с того момента, как Международный суд Организации Объединенных Наций принял решение о временных мерах, в котором фактически признал Меджлис легитимным представителем крымских татар и обязал Россию восстановить возможность работы Меджлиса на территории Крымского полуострова. Напомню, фактически деятельность Меджлиса в Крыму сейчас запрещена. Несмотря на решение суда, Россия так и не возобновила деятельность этого представительного органа. При этом за последний год Украина дважды обращалась к России с требованием отменить этот запрет. Почему Россия не исполнила предписание Международного суда? Почему в соседней России запретили представительный орган крымско-татарского народа? Как Украина может повлиять на Россию через международные судебные инстанции? Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами.
Крым в центре внимания.
Сегодня решением Верховного суда Республики Крым удовлетворено заявление прокурора. Общественное объединение «Меджлис» крымско-татарского народа признано экстремистской организацией. Его деятельность же запрещена на территории Российской Федерации.
В апреле 2016-го российский прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о решении подконтрольного России Верховного суда Крыма запретить «Меджлис» крымско-татарского народа. Представительный орган крымских татар признали экстремистской организацией, якобы из-за посягательства на территориальную целостность России и запугивания людей. В апреле 2017-го Международный суд ООН обязал Россию отменить ограничения на деятельность Меджлиса. 24 апреля этого года Украина вновь обратилась в Международный суд в связи с тем, что Меджлис так и остался вне закона в России и в аннексированном ею Крыму. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины. О возможном запрете Меджлиса подконтрольные Кремлю крымские власти заговорили вскоре после российской аннексии полуострова. В июле 2014-го информагентство «Крыминформ» опубликовало видео, в котором Наталья Поклонская предупреждает о возможности признания Меджлиса экстремистской организацией его главу Рифата Чубарова. Причиной стало выездное заседание Меджлиса, на котором якобы решался вопрос о восстановлении национально-территориальной автономии крымских татар. Чубаров в ответ попросил Поклонскую разговаривать с ним на понятных ему языках.
Указанным постановлением Курултая крымско-татарского народа 4-го созыва от 29 марта этого года объявлено о начале политических и правовых процедур.
У меня есть очень большая проблема, я не разумею российскую мову. Переходите, пожалуйста, на крымско-татарского народа, на его историческое родину. На державную крымско-татарскую.
Исходя из пункта второго положения, Меджлис крымско-татарского народа, принятого на третьей сессии 4-го
курса. Я не разумею российскую мову.
Крымско-татарского народа.
Вы уявляете себе, я не разумею российскую мову. Я не разумею, про что она говорит.
Из основных целей Меджлиса является реализация права крымско-татарского народа на свободу, государственное.
Крымско-татарская мова є державною Криму.
Раси, національності, язика, происхождения, имущественного и должностного положения, место жительства, отношение к религии, убеждению, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Дарма сейчас встречается.
Запрещаются любые формы.
Позже, в сентябре 2014-го, российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил изданию «Коммерсант». С юридической точки зрения Меджлиса на полуострове не существует.
Какой Меджлис? Организация не была зарегистрирована должным образом. Ее нет. Если бы вы провели социологический опрос, то убедились бы, что Меджлис пользуется поддержкой от 15 до 20% крымских татар, поскольку ничего из тех программ, которые заявлялись с 1991 года в Украине, Меджлис не выполнил.
В 2016-м Наталья Поклонская подала в Крымский суд иск о запрете деятельности Меджлиса, а Министерство юстиции России внесло представительный орган в перечень экстремистских организаций. После запрета Меджлиса судом Поклонская рассказала. Об этом якобы просили сами крымские татары.
Мнение крымских татар в части принятого решения о запрете Меджлиса убедительно и ясно указано в тысячных обращениях на имя Генерального прокурора Российской Федерации, на мое имя, на имя главы Республики Крым с просьбой запретить дальнейшую спекуляцию извне крымско-татарской темой и ликвидировать ненужную им структуру Меджлис.
Позже глава Меджлиса Рифат Чубаров заявил, крымский суд нелегитимен и вообще не имеет права выносить решения. И добавил, члены Меджлиса отрицают все обвинения в экстремизме.
Відбулося неправомірне рішення злочинне. Неправомірне рішення, значить, це про те, що немає права окупаційна влада руками встановлених нею окупаційних судів приймати рішення щодо представницького органу корінного народу півострову. Вона не має взагалі там приймати рішення, щоб засуджувати громадян України. І все те, що відбувається зараз в такий спосіб, в тому числі через так звані суди, Це рішення є неправомірне.
29 сентября 2016 Верховный суд России признал предыдущее решение Крымского суда законным и окончательно запретил деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Верховная Рада Украины призвала ряд международных организаций осудить действия России. В частности, народные депутаты обратились в Европарламент, НАТО, Парламентскую ассамблею Совета Европы и Организацию по безопасности и сотрудничеству Совета Европы.
Крым в центре внимания.
Продолжаем эфир, продолжаем говорить о том, что Россия не выполняет требования Международного суда ООН к России, которые были выдвинуты уже более года назад. Напомню, что требовалось возобновить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове, отменить этот запрет. Поговорим сейчас об этом с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Рифат ага, здравствуйте. Итак, ваше мнение, почему Россия вот год спустя после этого решения Международного суда так его и не выполнила?
Ну, мы говорили одразу, и теперь это все подтверждено. Российская Федерация будет в будь-який способ уникати виконання проміжного рішення Міжнародного суду ООН. Можна говорити, що минулого року за позовом української держави було прийняте виключно таке, знаєте, унікальне рішення, яким Росію зобов'язали негайно прийняти відповідні ці заходи, негайні, і в тому числі відновлення діяльності Меджлісу кримського народу. Росія зобов'язана виконати рішення Міжнародного суду, але виконувати не буде. І в цьому є парадокс сучасної міжнародної ситуації, коли країна в даному випадку постійний член Ради безпеки ООН не виконує рішення Міжнародного суду ООН.
Чем так неудобен Меджлис крымско-татарского народа России, что она идет даже на такую конфронтацию с международным правом только для того, чтобы сохранить этот запрет?
Незважаючи на те, що російські окупаційні силові органи нанесли дуже такі сильні удари по кримськотатарському народові, заборонивши меджліс, заарештувавши активних людей, розігнавши будь-які незалежні ЗМІ. Тим не менш, Росії не вдається поставити на коліна кримських татар. І в цій ситуації, коли кримські татари зберігають свою єдність, коли вони не скидають свою голову, коли вони всіма своїми колективними діями, це дуже важливо, колективними діями, можливий спосіб, дають зрозуміти, що вони не приймали і не приймають російську окупаційну владу, ще допустити меджліс, відмінити заборону на його діяльність для ФСБ, для путінського режиму, це вже було б занадто. Я говорив про те, що кримсатари активними своїми діями дають постійно запаси. Тут мав на увазі хоча б останню подію, це незаконні вибори на території тимчасово окупованого Криму, які були зорганізовані там окупаційною владою 18 березня, коли вони проводили там незаконні вибори президента Росії. Кримські татари, своїй подавляючій більшості, вони дійсно пробойкотували ці вибори, і вони такі речі окупаційні, ці російські органи, вони не вибачають.
Можно ли говорить, что российский запрет на работу Меджлиса на Крымском полуострове как-то ослабил позиции этого органа в связи с тем, что вынужден сейчас Меджлис временно работать из Киева? Сохраняется ли у вас возможность как-то все-таки работать с Крымом?
Я думаю, що всі ті хоча б якійсь мірі слідкують за ситуацією в Криму, які аналізують все те, що відбувається навколо Крима, вони можуть зробити для себе висновок про те, що діяльність Меджлісу кримськотатарського народу не тільки не зменшилася у зв'язку з забороною діяльністю Меджлісу кримськотатарського народу на незаконними цими рішеннями російських судів. Вона навпаки активізувала, ще більш сильно активізована. Інша ситуація, дійсно нам доводиться працювати багатьма іншими формами, ніж раніше для нас були притаманні. Не про всі ці форми можна говорити в ефірі, але хочу сказати про те, що діяльність наших активістів кримськотатарського національного руху, ті способи, які зараз можливі на території тимчасово окупованого Криму, вона ніяка ж не зменшилась у зв'язку з забороною російською окупаційною владою діяльності Меджлісу кримськотатарського народу. Вона ускладнилась, але не зменшилась.
Рифат Ага, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от нашего радиослушателя. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый слушатель может позвонить нам в эфир, если вы слышите нас в Крыму. Звоните на этот номер. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Итак, звонок от слушателя. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, меня Владимир зовут. Вот. Хотел бы вот вам напомнить, что решение Международного суда ООН не является обязательным к выполнению. Чтобы они стали обязательными, их должен Совет Безопасности ООН затвердить. Вот. А кроме того, считаю, что Россия должна создать тюрьму такую же, как по принципу Гуантанамо, как у США, где-нибудь на территории Сирии, и туда террористов всех отправлять, крымско-татарских в том числе. Вот. И, естественно, там ни про какие права человека...
А кого вы обвиняете в терроризме? Вы знаете, что есть, например, презумпция невиновности, да?
Ну, почему-то США этим не пользуются, почему нам с ним, к примеру...
Мы не говорим сейчас о США, мы говорим об аннексированном России Крымском полуострове.
Я понимаю,
причем здесь
я
США?
России предлагаю взять пример самой передовой державы мира, действовать точно так же.
Я думаю, что с созданием тюрем Россия вполне справляется. Напомню, что одной из первых строек, которую заказали за российские бюджетные деньги в Крыму, это как раз строительство СИЗО в Симферополе. Спасибо за ваш звонок. Я напомню, что с нами на связи Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Рифат Ага, ваша реплика относительно вот такого звонка нашего радиослушателя.
Ну, я тоже перейду на русский язык, чтобы Владимир, по-моему, так назвался ваш слушатель, чтобы ему это было понятно. Но вот именно на таких людях, как Владимир, и держится сегодня преступный путинский режим, на людях самоуверенных и считающих, что они все знают, и более того, таким, каким они представляют этот мир, все должно вокруг и преобразовываться. Во-первых, Россия обязана выполнить решение Международного суда ООН, поскольку само по себе согласие на рассмотрение иска по тем конвенциям, которые Россия также ратифицировала, и они являются обязательными для исполнения российским государством, и согласие на суд, это означает о том, что решение суда есть обязательным к применению теми сторонами, которые на этот суд согласились. И поэтому сегодня Путин и Российская Федерация государства, не выполняя решение суда, совершают очередное международное преступление. Здесь Владимир упоминал Совет Безопасности. Он где-то слышал звон, да не знаю, где он. Дело в том, что нет механизма, чтобы заставить заставить государство выполнять решение Международного суда, и единственным механизмом может быть рассмотрение на Совете Безопасности ООН ситуации, когда государство не выполняет решение Международного суда. Но поскольку Россия является постоянным членом Совета Безопасности, понятно, что этот механизм не будет эффективным, ибо Россия просто применит право вето. Вот почему сегодня государства, члены ООН ищут инструменты, механизмы для того, чтобы такие государства, как Россия, которые абсолютно игнорируют международным правом, смочь заставлять выполнять международное право. Я уверен, что поиск этих механизмов когда-то найдется. И еще один момент. Здесь Владимир говорил про тюрьму, на которую надо бы всех террористов. Если бы этот Владимир, который, скорее всего, обыкновенный Иван, не помнящий своего родства, хотя бы просто поднял бы свою задницу с дивана и немножко бы потопал за своей родословной, я не сомневаюсь ни на минутку, что он обязательно бы нашел бы в своем ближайшем таком родстве людей, глубоко несчастных, у которых были трагические судьбы еще в недавнем нашем общем прошлом, когда сталинский режим миллионы людей, называя их, ну, не террористами, но врагами народа, отправлял в лагеря ГУЛАГа, и там их убивал непосильными работами, голодом, издевательствами и просто убийством. Вот этот Владимир, и таких вот, к сожалению, в России миллионы и миллионы русских, которые вот таким своим беспамятством, ненавистью ко всем окружающим, особенно к другим народам, своей безапелляционностью, они являются сегодня вот основой таких авторитарных, преступных режимов. Но, слава богу, свет в конце тоннеля уже виден. И вот разочарование или прозрение таких, как Владимир, будет, конечно, очень-очень болезненным.
Спасибо, Рифат Ага. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, народный депутат Украины. Спасибо за разъяснение, которое вы дали нашему радиослушателю. Надеюсь, что-то после этого ему станет понятно. Напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем эфире. Номер телефона 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас на Крымском полуострове, если вы слышите нас на материковой части Украины. Звоните на номер 044-490-2905. Мы продолжаем эфир. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте. Вы меня слушаете?
Да, мы слушаем вас. Вы в эфире.
Алло.
Да.
Угу, спасибо. Вот чем больше я слушаю этих господ татарских националистов, Чубарова и подобных ему деятелей, тем я сильнее убеждаюсь в правоте товарища Сталина.
Который... О, Боже, убирайте это из эфира. Мы не можем даже, наверное, предоставлять слово тем, кто оправдывает репрессии против целых народов. Это недопустимо в эфире «Радио Свобода». Мы продолжаем эфир и напомню, что мы говорим о том, что Россия фактически уже более года отказывается выполнить решение Международного суда ООН о возобновлении деятельности Меджлиса в аннексированном Крыму. Итак, посол Украины в Королевстве Нидерланды Всеволод Ченцов обратился к Международному суду с просьбой разъяснить это промежуточное решение. Давайте послушаем комментарий Всеволода Ченцова.
У нас немає жодних підстав сумніватися, що рішення суду було дуже чітким і несуперечливим, що Російська Федерація була зобов'язана зняти заборону діяльності Меджлісу. І цього часу Російська Федерація не виконала це рішення суду, пройшов рік, тому ми були змушені звернути увагу суду, що рішення не виконується, і звернутися з проханням підтвердити ще раз, що рішення попереднє означає лише одне, що Російська Федерація зобов'язана зняти заборону і відновити роботу Меджлісу. Таку мету ми переслідували, звертаючись до суду з таким проханням. Результат, який ми очікуємо, це отримати рішення суду, тобто тлумачення суду, що рішення, яке було ухвалено рік тому означає лише одне – вимога зняти заборону діяльності Меджлісу, і воно не може бути тлумачене в жодний інший спосіб. Тобто на сьогодні російська сторона його не виконує, посилаючись, що тривають якісь процедури, що триває якийсь розгляд, і так не може тривати далі. Тому ми були вимушені звернутися з таким проханням до суду. Тобто ми розраховуємо, що оскільки питання є термінове, ми також надали додаткову інформацію про порушення прав і кримських татар, і українців етнічних в Криму, що таке рішення має бути ухвалене у максимально стислі терміни. Ми на сьогодні не можемо наперед визначати, в які терміни таке рішення буде ухвалене, тому що матеріали будуть передані на розгляд Російської Федерації, на розгляд членів суду. Суд, до речі, вже поставив термін середина травня, до якого Російська Федерація має відреагувати на таке клопотання України. Тобто досить чіткий короткий термін був визначений. Ми сподіваємося, що суд буде діяти оперативно, рішення буде ухвалене без зволікань. Росія звертає увагу, що вона не зобов'язана інформувати про хід виконання цього рішення. Таким чином вона просто ухиляється від виконання. І ми очікуємо від суду, що буде підтверджено, що рішення мало саме на меті відновлення роботи Меджлісу. Що жодним іншим чином його тлумачити не можна. І Росія має просто виконати у розумні терміни стислі. Російська Федерація, вона демонструє повну зневагу до міжнародного права, до рішення суду, яке було рік тому вже ухвалено. Тому йде мова про те, що Російська Федерація, вона поступово, якщо далі вона буде демонструвати такий же підхід, вона рухається в напрямку стати державою-ізгоєм, державою-парією. Це шлях самоізоляції. В перспективі ось такі будуть наслідки. І це тягне за собою цілу низку інших наслідків. Впливатиме і на авторитет держави, рівень стосунків з іншими міжнародними партнерами. Тобто Російська Федерація, яка є постійним членом Ради безпеки ООН, вона, по суті, на сьогодні стає таким системним порушником міжнародного права. І у разі невиконання оцей статус для Російської Федерації, скажімо, буде закріплюватися.
Продолжаем эфир. Напомню, что это был комментарий посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова, который обратился в Международный суд с просьбой разъяснить решение, которое было принято больше года назад, которым Россия фактически была обязана возобновить работу Меджлиса крымско-татарского народа на Крымском полуострове. Напомню, Россия фактически запретила работу этого органа в аннексированном Крыму. С нами на связи Николай Полозов, российский адвокат. Николай, здравствуйте. Итак, ваше мнение, почему Россия не исполняет предписания Международного суда ООН? И есть ли какие-то рычаги повлиять на позицию России?
Здравствуйте. Действительно, это так. Российская Федерация не выполнила временные меры, которые были установлены приказом Международного суда в прошлом году. Что касается непосредственно Меджлиса, то в рамках вот этих временных мер в российский суд подавалось заявление о пересмотре дела о запрете Меджлиса по вновь открывшимся обстоятельствам, и Российская Федерация это заявление отказалась рассматривать. Прежде всего, это связано с политической позицией руководства России, которая, по всей видимости, приняла окончательное решение о запрете национального представительного органа крымских татар в Крыму. Это, прежде всего, обусловлено внутренней политикой России по отношению к крымским татарам на оккупированном полуострове. Политикой репрессивной, политикой, которая подавляет крымских татар. И, к сожалению, каких-то эффективных рычагов, предусмотренных международными договорами исполнения решений Международного суда ООН не существует. Несмотря на то, что Россия признает этот суд, несмотря на то, что Российская Федерация участвует как страна в этом судебном процессе и будет участвовать, когда будет рассматриваться иск Украины по существу, я не думаю, что непосредственно сам Международный суд ООН или сама Организация Объединенных Наций сможет каким-то образом оказать влияние на Россию и заставить выполнять эти судебные решения. Но, на мой взгляд, очень важно именно юридически зафиксировать те нарушения, которые Российская Федерация допускает по отношению к гражданам Украины, по отношению к крымским татарам. И на основе вот этих зафиксированных юридическим путем международным судебных нарушений можно будет воздействовать тем инструментарием на российскую власть, который уже применяется. Это санкции. Единственное, что эти санкции не будут накладываться непосредственно на Организацию Объединенных Наций, поскольку Россия все-таки имеет право вето в Совете Безопасности. Но те страны, которые уже осуществляют санкционную политику в отношении Российской Федерации, у них будут формальные основания для того, чтобы этот санкционный список расширять, увеличивать и тем самым все-таки принуждать Российскую Федерацию выполнять те или иные условия. Вот я вижу развитие примерно в таком ключе.
Благодарю вас, Николай. Напомню, что с нами на связи был Николай Полозов, российский адвокат. Это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Звоните нам в эфир. Номера телефонов я повторю, когда мы вернемся в эфир через несколько минут.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Здравствуйте, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. Армяне проведут митинг возле российской военной базы. Собчак не собирается в Крым. Иран отозвал лицензию Телеграма. Далее подробно. В Армении оппозиция намерена в пятницу 27 апреля провести митинг протеста в Гюмри, городе, где находится российская военная база. Митинги в Ереване на ближайшие два дня будут приостановлены, сообщил лидер протестного движения, глава парламентской фракции ЕЛК Никол Пашинян. Пашинян также выразил готовность приступить к переговорам с временно исполняющим обязанности премьер-министра республики Кареном Карапетяном. При этом разговаривать Пашинян намерен только в присутствии журналистов, цитирую, «чтобы общественность знала, что будет обсуждаться». Бывший кандидат в президенты России, российская телеведущая Ксения Собчак сообщила, что, цитирую, «сейчас не собирается ехать в Крым, куда ранее хотела поехать для агитации». Конец цитаты. Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке. Она также подчеркнула, что на данный момент в аннексированный Крым ехать не намерена. Власти Ирана отменили лицензию, которая позволяла местным интернет-провайдерам размещать контент с помощью программы для обмена сообщениями Telegram. Как сообщила накануне иранская телекоммуникационная инфраструктурная компания, приказ издал интернет-регулятор Ирана. В заявлении отмечают, что это решение может повлиять на качество использования мессенджера Telegram внутри страны, потому что весь входящий трафик теперь будет проходить через иранские международные каналы интернет-связи. Подконтрольный Кремлю Ялтинский горсуд разрешил рассматривать иск ялтинского девелопера Дмитрия Тюкаева к интернет-изданию «Примечание». Его журналисту Евгению Гайворонскому в Севастополе, а не в Ялте. Как сообщает корреспондент «Крым Реалии», теперь иск будет рассматривать Севастопольский суд Нахимовского района. Полуфинальные матчи Лиги Европы по футболу принесли разные результаты. Так, лондонский «Арсенал», играя почти весь матч в большинстве, упустил домашнюю победу над мадридским «Атлетико». Матч закончился со счетом 1-1. А французский «Марсель» с комфортным счетом на домашнем стадионе обыграл «Ред Булл Зальцбург» со счетом 2-0. Ответные матчи состоятся 3 мая в Мадриде и Зальцбурге соответственно. И о погоде в Крыму. Сейчас плюс 16 градусов в районе Чангара и Новоалексеевки, плюс 14. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио «Крым Реалий» и слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии» Сергей Макрушин у микрофона. Слушайте нас на частоте 105.9 FM круглосуточно в Северном Крыму. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Также напомню, что связаться с нашей редакцией очень просто. Мы есть во всех социальных сетях. Всегда отвечаем на ваши комментарии и сообщения. Кроме того, напомню, что прямые трансляции наши также можно комментировать в социальных сетях. Итак, начинаем.
Тема дня.
Я приветствую гостя нашей студии Владимира Казарина, ректора Таврического национального университета имени Вернадского. Владимир Павлович, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, поговорим мы с вами о том, готов ли Таврический национальный университет, который был восстановлен на материковой части Украины, к приему крымских абитуриентов. Какие проблемы сейчас есть у университета, насколько перспективно их решение, что могут предложить украинские вузы абитуриентам с Крымского полуострова, что нужно знать крымчанину о том, чтобы подготовиться к поступлению на материке. И перед тем, как начать с вами разговор, давайте послушаем опрос, который мы провели среди нынешних студентов Таврического национального университета из Крыма, о том, с какими проблемами они сталкиваются и что хотели бы изменить. Давайте послушаем.
Предыдущий год и этот год, они отличаются в плане нагрузки. Тот год был намного проще, но я не сказал бы, что он был лучше, потому что у нас не было ни аудитории, ни преподавателей. То есть, как такового, ничего не было. Сейчас уже все наладилось, есть и аудитории, есть и преподавание.
Я бы поменяла организованность, потому что в плане расписания очень много, то есть очень много дырок, и бывает такое, что могут отменить пару буквально там за 10-15 минут, сказать, что не будет пары, и ты должен думать, чем тебе заняться в это окно.
Трудности не возникают, наоборот, хорошо, что проводится огромное количество мероприятий, встреч, какие-то конференции в университете. Я думаю, что это способствует вообще развитию.
Вечная проблема с аудиториями. Некуда рассаживать студентов. А что будет в следующем году, когда их будет еще больше, я даже не знаю.
Все можно знать, все учится. Вначале были трудности с помещениями, с отоплением. Сейчас более-менее устаканилось. А этаж, ремонт.
Итак, это то, что говорят студенты Таврического национального университета, которых мы опросили. Напомню, что у нас в гостях Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского. Владимир Павлович, итак, по поводу того, что говорят ваши студенты.
Ну, в принципе, то, что они говорят, это отражает реальность. Мы, те помещения, которыми мы сегодня владеем, мы их получили, ну, вот, наверное, сейчас исполняется год, как они к нам пришли. Из них, вот из корпусов, которые мы получили, из четырех, два корпуса были без отопления уже, ну, 4-5 лет, как последние, потому что когда-то прорвало трубы, и наши предшественники не стали их ремонтировать. Были проблемы с электричеством на Рыбальском острове, опять же, за долги уже 4 или 5 лет был отключен корпус учебный, который нам достался. Нам пришлось только штрафов за наших предшественников выплатить 1 200 000 гривен. Ну, там не выплатили, пеня набежала и так далее. Мы оплатили Ленинской кузне, сегодня кузня на Рыбальском, долги по электричеству, они включили опять рубильник, и электричество стало поступать и так далее. Последняя проблема, которая вот этим летом должна быть решена, это ремонт участка трубы на Кирилловской, рядом с Кореневским рынком, этот наш корпус. Для того, чтобы запустить отопление, мы использовали кондиционеры и электрическое отопление для того, чтобы эту проблему решать. Я думаю, что вот к этому лету, и вот об этом говорили студенты, в принципе, это такая материальная сторона восстановления корпусов, которые мы получили, будет решена, и начнется решение как бы ряда новых проблем. Среди них самое актуальное, они правильно говорят, будет увеличиваться постоянное количество студентов. Оно увеличивается. Во-первых, увеличится наш собственный контингент. К нам растет количество переводящихся из Крыма студентов на второй, на третий, на четвертый курс. Я с удовлетворением воспринял информацию, которую друзья привезли полторы недели назад в Крымском федеральном университете. Был день открытых дверей вот в том актовом зале, в котором мы раньше проводили всегда мероприятия в тот крымский период. Зал был пустой, абитуриенты не пришли. Это вот говорит о том, что у КФУ очень сегодня большие проблемы с наполняемостью аудиторий. Те, которые на стороны проукраинские, уходят к нам или в другие украинские вузы, не только к нам. А те, которые пророссийские, сегодня предпочитают ехать в Краснодар, в Кубанский университет, ну, потому что там вручается диплом, который так или иначе признается в мире. Диплом Крымского федерального университета не признается нигде в мире, за исключением Российской Федерации. С тем, по крайней мере, можно куда-то ехать, в Польшу, там еще что-то. Косо смотрят на российские образовательные документы. Но, по крайней мере, этот диплом, как и других вузов, признается. Так вот, ожидается большой в этом году, я полагаю, наплыв как бы и абитуриентов, и переводящихся, и поэтому вторая проблема состоит в том, что мы должны подготовиться к тому, что с сентября практически все корпуса будут работать в две смены. Не потому, что даже так негде их разместить. Разместить можно, но дело в том, что если уже мы этот корпус отапливаем, если мы за него всю коммуналку закрываем, почему он полдня должен стоять пустой? В этом плане сейчас вот решается вопрос, кто там, условно говоря, до часу, до двух, до трех будет заниматься, кто с двух до трех будет заниматься там, до шести, до семи вечера. И это актуально и потому, что мы сейчас как структурное подразделение Донецкую консерваторию уже оформляем имени Прокофьева. Мы сейчас решаем вопрос о возобновлении деятельности Севастопольского ядерного университета. Сейчас еще по поводу одного учебного заведения крымского происхождения, пока не буду говорить, чтобы раньше времени не спровоцировать всякого рода комментарии. Оно должно заходить к нам. Это все требует, чтобы мы подготовили дополнительные учебные площади. Они простаивать не должны. Меньше меня беспокоит, я, правда, вот с опасением немножко об этом говорю, как бы не сглазить, меньше меня беспокоит проблема общежитий, потому что у нас свои довольно большие площади. Второе, мы один из корпусов переделали целиком в общежитие такого хорошего, ну, так скажем, с европейским определенным оттенком, не до конца, но гораздо выше среднего уровня по Киеву. И у нас по договору с Академией наук зарезервировано еще значительное количество мест. Но надеюсь, что этого хватит. Но одновременно у нас есть еще некоторые резервы на случай того, если этот подъем будет больше, чем мы его прогнозируем. Вот, наверное, основные такие проблемы.
Ну вот по поводу комментариев, которые могут появляться в адрес университета, уже есть масса комментариев, которые исходят из Крыма. Можно даже, наверное, предположить по всем внешним признакам, что ведется кампания против Таврического национального университета, чтобы студенты не ехали. В Крыму пишут о том, что якобы нет мест в общежитиях, нет стипендий и так далее. Что вы можете сказать своим потенциальным студентам, которые, возможно, слышат нас сейчас в Крыму?
Очень просто могу сказать. Места в общежитии есть. И на сегодняшний момент, например, вот все, кто переводится, мы им предоставляем места в общежитии, и резерв мест в общежитии есть. Неправда, не верьте. Ну, спросите студентов, которые живут в общежитиях, они об этом скажут. Что еще там нам ставят в вину?
Стипендия.
Стипендия. Как раз тут тоже нам идет навстречу Министерство образования и науки. Мы во время вступительной кампании выбираем даже замовлення, и нам его не совсем хватает, хотя оно у нас почти 1000 мест, почти 1000. И одновременно потом в ходе часть поступает на контракт, часть идут на заочное, но потом мы пишем письма о том, что вот такой-то с оккупированной территории поступил, вот такой-то с оккупированной территории перевелся, и запрашиваем дополнительные места даже замовления. И я хочу сказать, что в 75% случаев министерство выделяет нам эти дополнительные места, и мы значительно увеличиваем объем тех, которые учатся с получением стипендии.
Давайте теперь немного поговорим о том, как будет проходить нынешняя вступительная кампания для абитуриентов с Крымского полуострова. С нами на связи Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Олег, здравствуйте. Итак, насколько просто сейчас студенту из Крыма или не просто поступить в ВУЗ на материковой части Украины?
Но сейчас это гораздо проще, чем были многие года. Вместе с тем Российская Федерация наращивает давление от права Владимира Павловича, который сказал о том, что ведется громадная работа, чтобы не допустить этого. Пока информации нет, но в том году были давления конкретно на учеников в Крыму. Ну, будем смотреть остальное. Самое главное вопрос — это то, что делает Украина и то, что есть. Сейчас уже наконец-то, слава богу, появился приказ 238, который поставил конкретные даты, когда что будет проходить. В скором времени на Крымреале выйдет, я думаю, одна из лучших инфографик, которая распишет очень простой путь поступления, как крымчанам попасть. Но хотелось бы обратить некоторые вопросы. Эта вступительная кампания будет скоротечная. Пожалуйста, не расслабляйтесь о том, что написано, что будет с 4 июня по 30 сентября. Немножко это не так. В связи с тем, что, обращаю внимание, о том, что с 12 июля буквально на несколько дней надо будет сдать эти два экзамена по истории Украины и по украинскому языку. Потом на протяжении буквально 3 дней сдать профильный экзамен. Буквально он будет с 20 числа по 23. И 26 уже будет зачисление. То есть вы видите буквально несколько дней, которые будут проходить. Но это еще не все. Если обратите внимание, в связи с тем, что вступительная кампания у нас делится на две части. Первое – это вступление на бюджет, то, что гарантировано государством. Второе – это вступление на коммерцию. И вот там до 30 числа. И я бы хотел сказать по опыту прошлого года для детей из Крыма. Если вы вдруг не попадаете на бюджет, вы можете попасть еще на коммерцию. Это гораздо проще. И здесь сразу же необходимо писать заявление о предоставлении гарантированного государством места. И в том году по опыту эти места предоставились практически всем. В этом году было выделено уже 2700 мест, кроме, вот сейчас мы поговорим об этом позже, о том, вы, кажется, можете получить государственные места. Но будьте готовы к тому, что потребуется некоторое время. Это первое. Второе. Обратите внимание на то, что количество мест ограничено. И вот чем крымчане отличаются от остальных, можно сказать, на материке абитуриентов, у них только один шанс. Поэтому обратите внимание на
количество. В один вуз мест можно подавать заявку, да?
Да, только в один вуз можно подавать заявку. Вот. А обратите внимание на количество мест. Уже на Крымреале мы разместили информацию о том количество квот. Квота 2. Сколько мест выделено, сколько можно. Потому что, например, в том году Херсонская мореходка представляла всего 5 мест на капитанский корпус, на капитанское направление. Там был страшный конкурс. Представьте, что делать тем детям, которые не прошли. У них больше практически очень слабо шансов. Но я говорю еще раз, вы можете через коммерцию, здесь, правда, есть определенный риск. Второй вопрос. Вот я бы хотел то же самое поднять вопрос по поводу квот. К сожалению, мы не смогли разместить информацию по ТНУ. В том громадном списке, который предоставило министерство, ТНУ не оказалось. И буквально позавчера на встрече в министерстве нам объяснили эту ситуацию о том, что ТНУ проходит отдельной строкой, так можно сказать. Это перемещенный вуз, и там конкретно закрепленные места. И, к сожалению, до сих пор министерство не определилось с количеством мест. Я бы хотел громадную просьбу как раз и к ректору обратиться о том, что да, действительно, сейчас надо вот выжимать из министерства, чтобы они решили, сколько же мест, чтобы дети знали, куда и как им поступать. Еще один минус, который есть, который произошел, снова техническая ошибка по поводу бакалаврата, к сожалению, в этом году этого пути не будет. И последнее тоже, что бы хотелось обратить ваше внимание, действительно, к тому, что сейчас на нынешнем этапе есть громадные возможности для того, чтобы крымчане поступали. Но обязательно необходим будет для дальнейшего обучения и аттестат, и свидетельство. Если вы планируете идти куда-то дальше, например, опять же, кажется, обучаться или за границей, еще что-то, от вас все равно будут требовать аттестат. И детям необходимо, то есть вы получите пока первую, ну так называемую корочку, которую обязательно надо заменить. Потому что все очень часто вступили и забыли про этот аттестат. А потом, когда возникает необходимость, это возникает сильно большая проблема. Поэтому давайте еще раз на датах сосредоточимся. Документы принимаются до 20 числа. Экзамены до 23-го, зачисление до 26-го. Это на бюджет. Большое спасибо.
Спасибо вам за обстоятельные комментарии. Напомню, что с нами на связи был Олег Охредько, аналитик Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Вот не получилось перебить, но во время, когда Олег Охредько говорил, Владимир Павлович вот здесь, да, хотел бы уточнить по количеству заявок на вступление, да, наверное,
не только.
В вузы.
Я скажу, что я сейчас вот пользуюсь тем,
да,
спасибо
ваш
вам за эту передачу,
да.
Пользуюсь тем, что можно поговорить с Крымом и с крымчанами. Я хочу, обращаясь ко всем, кто нас слышит, и родители абитуриентов, и сами абитуриенты, и люди, которые знакомы с семьями, где есть абитуриенты, чтобы они, услышав им это, пересказали, я хочу сказать несколько важных, простых вещей. Начнем с самого начала. Мы ждем крымчан в нашем Таврическом университете в Киеве и в ряде других университетов, сейчас об этом скажу. И вот такие моменты надо принять во внимание. Мы ждем вас с любым паспортом. Не слушайте, если вам говорят, что с российским паспортом приехать нельзя. С любым паспортом приезжайте и с российским. Можете приехать вообще без паспорта. Привезите с собой свидетельство о рождении, подтверждающее, что вы родились вот в украинском Крыму, там, ну, соответственно, сколько там, 16 лет назад, 17, 18, 20 и так далее. Значит, с любым документом. Не пугайтесь никаких документов. Второе. Привезите нам любой аттестат с двуглавыми орлами там и так далее. Или привезите нам справку о вот таких-то предметах, сданных вами. Мы здесь обработаем эти документы и превратим их, условно говоря, в украинский аналог. Поэтому не пугайтесь никаких документов, привозите ксерокопии документов, мы даже принимаем у вас. Мы вас ждем. Это первое. Второе. Значит, что касается поступления в вузы, вот что я хотел уточнить. Программа «Крым-Украина» предполагает возможность поступления в 12 университетов Украины. Это помимо того, что четыре южные области, там отдельным законом еще ряд, большое количество вузов предоставляют для крымчан. Но программа «Крым-Украина», вот которая самая льготная, где не надо ЗНО сдавать, где значит, мы максимально облегчаем все трудности для детей, она включает 12 вузов, которые предоставляют любую профессию, любую специальность, которую вы хотите получить. Среди этих 12, там и Днепропетровский национальный, и Львовский национальный, и многие другие университеты, которые для вас могут быть интересны. Единственный университет, который в Киеве располагается по этой программе, это Таврический национальный университет. Поэтому я полагаю, что для крымчан самый понятный университет – это Таврический национальный, раз. Во-вторых, он расположен в Киеве, и Киев предоставляет наибольшие возможности и для учебы, и для отдыха, два. И третье. Если вы даже хотите пойти по специальности, которая сегодня в университете нет, я все равно вам говорю, поступайте в Таврический университет на близкую специальность, отучитесь у нас год, а потом мы вам поможем перевестись в любой другой университет. То есть Таврический университет для тех, кто хочет найти специальность, которой у нас нет, это просто-напросто будет трамплин, через него вы спокойно уйдете уже как студенты Украины, уйдете переводом в любой другой университет. Мы вам в этом во всем поможем, мы вам окажем полное содействие и поможем удовлетворить те запросы, которые у вас есть. Это два. Третье. Значит, да, правильно говорит господин Охредько, что на бюджет, на держзамовление вы будете поступать в июле, вот до 26 июля. Опять же, не пугайтесь экзаменов, сказано, украинский язык и украинская история. Вы будете сдавать их в школе, которая к нам прикреплена, в пределах, в масштабах только школьной программы. И ваших знаний украинского языка и украинской истории достаточно, я сейчас вам уже скажу, опыт об этом говорит. То, что вы в украинское время в прошлом в школе изучили, и это и будет предметом того экзамена, который вы сдадите. Потом в университете год-полтора-два проучившись, подняв свои знания, вы, если надо будет, дополнительно сдадите и то, и другое. Но для вступительной кампании только в рамках школьной программы. Я опять призываю никого не бояться этих двух экзаменов. У нас хорошие отношения со школой, школа тоже заинтересован в том, чтобы крымчане, желающие учиться в Украине, имели эту возможность, мы вам поможем и пойдем навстречу. И третий экзамен профильный, опять же, наши проконсультируют вас перед вступительной кампанией, перед сдачей экзамена, и будут сопровождать вас в ходе этой экзаменационной кампании. Это очень важно. Что касается, если вы не попадаете на держзамовление, и вы идете на бюджет, и вы идете к нам на контракт. У нас самые низкие цены на контрактное обучение в Киеве. Они в 2-3 раза меньше, чем в любом киевском вузе. Мало того, мы предоставляем возможность платить раз в полгода, платить поквартально, платить помесячно. Есть целый ряд оснований, которые позволяют нам снять с вас даже эту небольшую оплату на треть, на четверть, на половину. Мы это будем делать. Мало того, мы предоставляем возможность заработать разные виды работы внутри университета и рядом с университетом. И если, например, вам некому помогать из родителей, из близких людей, мы вам поможем заработать эти деньги, чтобы вы могли покрыть часть этих расходов и иметь деньги на проживание и на нормальное существование. В летний период мы отправляем студентов на работу и в Польшу, и в Германию. Они из той же Польши самое малое после всех расчетов там по окончании работы. Самое мало 20 тысяч гривен чистыми привозят сюда. Это им, считайте, как на 2 учебных года этих денег достаточно. Поэтому не пугайтесь этого. Сегодняшняя ситуация в высшей освете, сегодняшние требования, сегодняшние законы, они полностью льготные для студентов. Они идут им во всем навстречу. Этот момент я хотел подчеркнуть. Поэтому контракт, опять же, это не приговор. И будете зарабатывать, и будете покрывать, но как только открываются бюджетные места, кто-то перевелся, кто-то не справился с учебной программой, отчислился, по разным причинам освободил место, вы будете претендовать на это бюджетное место с переходом туда и, соответственно, с прекращением оплаты своего образования. В университете мы боремся за каждого из вас, мы будем вам помогать, и это вы можете спросить тех, кто учится, и которые это уже через это прошли. Я хочу еще одно подчеркнуть, что в университете мы, во-первых, вам внутри университета позволяем получать 2 диплома. Один первоначально избранной специальности, а потом, начиная со 2-го курса, у вас есть возможность выбрать другой факультет, где вы хотите учиться. Дальше. У нас есть целый ряд договоров с европейскими вузами о подвижных дипломах. Это из Польши, из Чехии, из Германии, сейчас с Турцией такого рода соглашения уже заключены. То есть вы можете получить 2-й, 3-й диплом европейской страны, азиатской страны. Сейчас Китай активно предлагает в большом количестве стипендий, которые все покрывают, и вы можете участь у нас прервать учебу, уехать в Китай, поучиться в Китае, возвратиться назад, потом опять поехать учиться. При этом кто-то скажет, ну да, китайский язык же надо выучить. Можно учиться на китайском. Можно учиться на английском, но можно учиться в Китае и на русском. Вот эти десятилетия совместной, так сказать, деятельности привели к тому, что у них громадный контингент преподавателей, которые на русском вас будут учить, и вы получите китайский диплом. Ничего не пугайтесь, ничего не бойтесь. Везде есть способы решения проблем. Ну вот теперь, кажется, я на все ответил, что хотел.
Да, у нас буквально 4 минуты осталось до завершения эфира. Из того, что сегодня прозвучало в нашем эфире, становится понятно, что украинское государство, может быть, иногда и не так быстро, и неповоротливо, но все-таки демонстрирует то, что ему необходимы абитуриенты из Крыма.
И мы с вами заставляем его поворачиваться.
Да, молодежь из Крыма необходима. Кого сегодня готовит Таврический национальный университет? И велика ли та доля студентов, которые намерены после того, как они получат образование, станут уже готовыми специалистами, вернуться в освобожденный Крым для того, чтобы начинать восстановление?
Мы их ориентируем на это. Мы проводим большое количество встреч с видными крымчанами, с политиками, с общественными деятелями. Мы говорим об истории Крыма, мы отмечаем даты, важные для всех крымчан. Одновременно, ясное дело, что никто не подписывает никакое соглашение, что по окончании учебы я еду, а если я не еду, я сейчас должен быть отчислен и все остальное. Я думаю, это вопрос внутреннего выбора. Но они граждане этой страны, они помнят свою малую родину. Я думаю, что многие из них готовы к тому, чтобы этой малой родине помогать. Это первое. Второе. Мы классический университет от физики, математики до филологии, философии и других гуманитарных предметов. У нас все это есть. Плюс у нас есть институт муниципального управления. Муниципальные кадры сегодня в свете реформы децентрализации Украины. Это очень важное направление. У нас колледж есть в составе университета. Мечко сільського господарства. Так вот, те, которые хотят поступать еще раньше в вуз, они после 9 класса, без всякого ЗНО, могут поступать в колледж и становиться студентами по окончании колледжа на третий курс, могут идти в университет, если они хотят дальше получать образование. Теперь я обращаюсь ко всем, кто учится в училище имени Чайковского музыкальном. Мы, консерватория Донецкой имени Прокофьева, теперь структурное подразделение университета. Мы вас зовем сюда учиться музыке, переводиться к нам, поступать и учиться в этом вузе. Те, которых интересует ядерная энергетика, мы будем в этом году осуществлять набор в Севастопольский ядерный университет. Этот круг специальности для вас открывается. И опять же повторяю, отучившись у нас год, если вы считаете, что вам нужна специальность, которой у нас нет, мы поможем и организуем вас перевод как студента в другой университет, где эта специальность, которая вас интересует, есть. Таврический университет – это учеба в нем, и это ворота для дальнейшей учебы внутри Украины, ну и если потребуется, за рубежом.
Благодарю вас, Владимир Павлович. Напомню, что в нашей студии гостем был Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета имени Вернадского, который был восстановлен на материковой части Украины. Надеюсь, что информационную потребность наших слушателей, которым интересен вопрос поступления в вузы на материковой части Украины, мы удовлетворили. В дальнейшем, как уже говорил один из наших спикеров, Олег Охредько, ожидайте на сайте Крым Реалии подробную информацию о вступительной кампании для абитуриентов из Крымского полуострова. Также напомню, что очень просто связаться с нашей редакцией, кроме возможности выйти непосредственно в прямой эфир, который мы предоставляем вам каждое утро, вы можете написать нам. Контакты для этого вы найдете на сайте Крым Реалии. Кроме того, мы присутствуем во всех крупнейших социальных сетях, и там также открыты для общения. У микрофона сегодня дежурил Сергей Макрушин, это радио Крым Реалии. Всего доброго.